Теперь я очень рад предоставить слово Владимиру Михайловичу Алпатову, который мой собрат по Академии. Он член Академии Российской Наук. Он директор виднейшего института языкознания Российской Академии Наук. Это одна из жемчужин нашего гуманитарного знания. Он сын Зинаиды Владимировны и сын профессора Алпатова, который тоже был очень крупным историком, специалистом по историографии, написал несколько работ по французской революции, много хороших ударов, который был настоящим донским казаком. И тоже об этом написал.
Дорогие друзья, спасибо Сергею Павловичу и многим другим. Меня всегда тут приглашают, я здесь выступаю не первый раз, а кажется, в четвертый, поэтому я буду стараться не повторяться, хотя, наверное, все-таки какие-то повторения будут. О том, что я в прошлые заседания говорил, я это во многом попало вот в эту книгу, которую я выпустил несколько более года назад. Ну, тут о многих людях, тут я начиная от академика Мара, тут больше языковеды и востоковеды, но здесь я написал, тут у меня очерки о моих родителях. Я об этом тут пишу, поэтому я не буду много снова делиться личными воспоминаниями, а я хочу немного поговорить о том, в общем, кем была Зинаида Владимировна, опять-таки не вдаваясь в конкретику ее работы, а вот о некоторую общую характеристику. Я выделил 4 пункта. Первое. Об этом уже сказал Сергей Павлович. Она действительно была очень партийным, очень убежденным человеком. Сейчас кажется, что такого не может быть, по крайней мере, в это время, но тем не менее, это было. Вот. И сейчас образ таких людей часто представляют совершенно искаженным. Вот. Но действительно, хотя это вовсе не значит, что она всему верила и всему радовалась, что шло сверху, бывало всякое, вот уже тут говорилось, что как она отстаивала свою Византию. Но вот интересно, что откуда это все произошло, потому что она родилась в 18-м году, это уже советское поколение, до революционного времени она не знала. Но вся обстановка, в которой она жила в детстве, в ранней юности и ее воспитание, оно было абсолютно не советское. Ну, конечно, это уже были годы НЭПа, но все-таки оба ее деда, один дед был крупным волжским лесопромышленником, другой дед был директором банка Вятки, оба провинциалы, что, как дальше я скажу, играла определенную роль. Семьи богатые, но 20-е годы уже многое было потеряно, но все-таки у них был дом и хозяйство в Кисловодске. Жили они тем, что сдавали дом дачникам, интеллигентным людям, всяким некоторым довольно известным. И мать ее, моя бабушка, была светская львица города Кисловодска, а потом на грани 20-30-х годов их стали прижимать, пришлось им оттуда уехать, ее матери предупредил знакомый, что она в списках на арест, уезжайте немедленно. Она уехала, но в Кисловодске они были на виду, в Москве, конечно, легко было затеряться. Семья не пострадала, но, тем не менее, конечно, можно себе представить настроение ее матери, которая от светской львицы попала на коммунальную кухню, чего она так никогда перенести не могла, называла уже на моей памяти Сталина папашкой и была довольно-таки озлоблена. Отец, правда, человек был другого типа, он считал, что раз он остался жив и семью сохранил, то это самое главное, в конце концов, да. Бог с ним, с богатством, и обладал способностью любить любую действующую власть, вот, государя императора до Косыгина, но, тем не менее, Конечно, обстановка у нее была совершенно не советская. Кстати, в комсомол она вступила только в университете. Ну а потом тут, конечно, сыграли роль два фактора. Ну, во-первых, конечно, все окружение в школе, особенно в университете. А 30-е годы сейчас опять их представляют превратно, то есть, вернее, берут из всех сторон жизни, берут только одну, вернее, две, это страхи и бытовую неустроенность, но время это, наоборот, было такое очень в чем-то и веселое, и люди, и действительно это время, когда из людей, что называется, выковывали людей с убеждениями, это первое, а второе, конечно, был фактор, это ее первое замужество, ее семья Удальцовых. Сейчас об этой семье пишут черти что, она вдруг стала широко обсуждаться в связи с одним из ее потомков, но он не имел к Зинаиде Владимировне прямого отношения, это внук ее первого мужа, второй его уже жены. Вот, и пишут все, что угодно, там, а услышали, что бабушку звали Маргарита Эммануиловна и мамину свекровь, и уже там всякого рода этнические начинают разбивать гипотезы, тем не менее она была урожденная Протопопова из духовного звания. Вот, но семья это была такая, вот Иван Дмитриевич, ну тоже сейчас облик большевика представляется обычно или неотесанный мужик или аскет. Он не был ни тем, ни другим, а он был из дворян, человек, образованный с детства, но в то же время такой человек, который любил пожить, до старости танцевал, ухаживал за женщинами. Ну, очень был обаятелен, я его еще в детстве немного застал. Она порвав все эти отношения с первым мужем, который ей постоянно изменял, она со свекром и свекровью сохранила отношения до конца их жизни. Были люди очень интересные. Но Удальцов, конечно, вот при всем так в своем жизнелюбии был большевик, подпольщик, секретарь Московского комитета в 1905 году, и все это, конечно, на ней очень сильно отразилось. Такой она была всегда. Теперь вторая черта, что, будучи, имея вот какой-то такой инвариант, она в то же время умела меняться вместе с временем. Она вовсе почти всю свою жизнь была человеком как раз достаточно открытым к переменам. Ну, не настолько там, как некоторые, которые там вообще пришли к выводу, что противники в холодной войне правы, но тем не менее, она, в общем, было вот у нее такое чувство, что как надо себя вести, даже опять-таки это не конъюнктурность, а в общем такое понимание времени. Вот несколько примеров. Сейчас, конечно, уже молодого поколения кажется просто диким, что такие люди, как Зинаида Владимировна, в юности были очень верны концепции революции рабов, поскольку ее там случайно вскользь бросил Сталин. Сейчас мы, конечно, понимаем, что Сталин, он вовсе не был так гремуч, как сейчас любят изображать. Тем не менее, конечно, и он ошибался. А тогда сразу достаточно было Сталину случайно сказать о революции рабов, и начали люди ей заниматься. И вот был такой историк Дмитриев, сейчас уже, наверное, забытый совсем, который занимался революцией рабов в разных провинциях Западной Римской империи. Да вообще пара разных провинциях Западной Римской империи, в том числе в Африке. Вот. И она решила то же самое сделать при Византии. Такая и была ее первоначальная тема докторской диссертации. Она собирала материал, все, а потом стало ясно, что никакой революции рабов не было, так подходить нельзя. Она отошла, а поскольку у нее большинство материала было собрано по Италии византийского периода, то возникла идея взять другую тему, то есть она частично пересекалась, Италия и Византия в VI веке, о которой Сергей Павлович тут уже упоминал, это и книга, и ее докторская диссертация. И В это же время вот тоже поездка в 55-м году в Стамбул. Ну, может, все представляете, что такое 55-й год. Вот их трое было, Лазарев, Сарапьянов и Зинаида Владимировна. Они туда все потом, то есть Лазарев уже был членом Академии, а потом все трое стали членами Академии. Вот они поехали туда, и изменения произошли с двух сторон. Потому что и они действительно увидели, что это люди, они застегнутые на все пуговицы, комиссары, как часто думали, что это нормальные люди. А кроме того, она сама на до 55-го года вполне искренне думала, и многие думали вокруг нее, что западная наука в жестоком кризисе, ну, это уже к ней не относится, но в журнале «Вопросы языкознания» писали, что современное западное языкознание охватили оскудение и маразм. Вот, ну вот так казалось, а потом она увидела, что люди-то очень интересные, очень живые, и действительно по некоторым параметрам нас превосходят, в частности, по знанию языков. Хотя, конечно, это не заставило ее отойти от марксизма, она все равно продолжала считать, что марксизм — это могучий метод, который многое позволяет решить, но тем не менее, с того времени она решительно отказалась от идеи, на которой она была воспитана в студенческие аспирантские годы, о том, что есть наша правильная наука и есть кризисная буржуазная наука, и всегда считала, что есть единое мировое византиноведение, но в то же время, конечно, у нее никогда не было таких идей, которые распространены сейчас, что мы там провинциалы, мы за железным занавесом, и нечем нам заниматься, кроме там византийско-русских отношений. А она всегда стремилась и очень много для этого делала, чтобы Советский Союз был в мировых византийских исследованиях на почетном месте. Дальше она в молодости, еще не только в 40-е, 50-е, но и позже, довольно долго думала, что все-таки главное в изучении Византии — это социально-экономическая история. Она всегда очень скептически и даже насмешливо относилась к идее, к теориям о том, что миром правят идеи, что развитие — это филиация идей, как она иронически говорила, считала, что все, конечно, определяется социально-экономическими процессами, а потом она поняла, что все-таки сейчас время изучать византийскую культуру. Вот. Ее была идея писать историю византийской культуры, уже появились к тому времени такие люди, как Аверинцев, и она их привлекла и действительно положила на это очень много сил под конец жизни. Вот и такая ее способность меняться со временем, однако все иначе пошло в последние два года ее жизни. Ну, в какой-то степени, может быть, на ее счастье она не дожила до того, что произошло потом. Она буквально не дожила двух-трех месяцев, когда появились в печати первые нападки на советский строй в целом. Они где-то пошли с конца 87-го года, но она уже понимала, что что-то происходит не то. Она, помню, как она болезненно восприняла статью Афанасьева, в чем в журнале «Коммунист». Сейчас уже кажется, что Афанасьев не мог печататься в журнале «Коммунист». Вот. Где он, собственно, изругал всю советскую историческую науку как никуда не годно. Но кроме того, в этом она еще восприняла чисто по-человечески предательство. И она, в общем, понимала, что куда-то это дело идет совершенно не в ту сторону. И вот тут уже у нее началось расхождение со временем. Ну а кто тут был прав, сейчас не буду обсуждать этот вопрос. Третье. Ее отношение, ну, так сказать, к мировому историческому процессу. Безусловно, она любила свою Византию. Она, кстати, не сразу себе выбрала Византию. Ей подсказал брат Иван Дмитриевич Удальцова Александр Дмитриевич, и это она уже была на старших курсах, когда надо было выбирать специализацию. Он ей сказал, что сейчас византиноведение не охвачено специалистами, потому что действительно старой науки уже не стало, а марксистская только начала появляться. Вот. В Ленинграде уже немного было, в Москве еще не было никого. И вот он племяннику посоветовал заниматься славянами, а ей посоветовал заниматься Византией. Вот. Но ей ее Византия увлекла. И она действительно ее и отстаивала, а у нее были трудности, скажем, с защитой доктора. Не с защитой, защиты не было, а с утверждением темы докторской диссертации и там. Требовали от нее комсомола Великой Отечественной войне, она очень жестко добивалась и добилась темы по Византии. Но как она относилась, в общем, к Византии, к византийской культуре, к византийскому мышлению, вот здесь вот возникает несколько вопросов. И связаны с этим вопросы их, ее отношения к Востоку и Западу и России, и отношению к старой русской науке. Потому что тут я бы сказал, что в царское время еще существовало в России несколько культурных традиций. Что она, может быть, тут действительно играла роль, что ее окружение было окружением провинциальным, которое отличалось от столичного, оно еще в гораздо большей степени сохраняло вот такие русские демократические разночинные традиции XIX века, которые потом, собственно, разделились на, так, грубо говоря, конечно, все было сложнее, но, грубо говоря, разделились на две струи, либеральную и революционную. Там революционная, в свою очередь, потом разделилась на несколько струй, но, во всяком случае, вот эта линия, для которой было свойственно или последовательный атеизм, или во всяком случае отсутствие религиозности, рационализм, рациональный подход к истории, стремление в то же время, ну там конечно было и силен позитивизм, но также было и стремление и вскрыть какие-то общие закономерности, это тоже было, но опять-таки на чисто рациональной основе. Вот, и действительно идея, что миром правит не идея и тем более не вера, а правит социально-экономические отношения, тоже шла оттуда. Отрицанием такой парадигмы, которая, в общем-то, дала очень много, включая и большевиков, отрицанием этой парадигмы было то, что тогда называлось декаденством, а сейчас называют серебряным веком. Она, в частности, предполагала и резкое усиление религиозности, и всякая область, чаще всего не связанная с официальной церковью, но официальная церковь, это, как правило, был удел совсем уж крайне правых и связанных с властью, а вот такое богоискательство, мистицизм, иррационализм и вот всякие такого рода черты. Безусловно, моя мать была воспитана в этом духе первым. И в данном случае то окружение, которое было в детстве, ну, отец ее был человеком религиозным, он всю жизнь ходил в церковь и меня крестил, и все, но мать была к религии совершенно равнодушна, там тетки были абсолютно неверующие, и, конечно, потом и у Дальцовы все это тоже наложило отпечатки. Даже не могу назвать ее воинствующей атеисткой. Она скорее была человеком просто к религии абсолютно равнодушным, и, ну, когда надо, ей, в общем, ничего не стоило, например, когда ее отец умер, то заказать отпевание и присутствовать на нем, это все воспринималось в порядке вещей. Но вот и как она относилась к византийской культуре, потому что, безусловно, вот в той среде, о которой я сказал, начиная там и вот всяких либералов, постепенностов, кончая большевиками, безусловно, было большое уважение к античности, большое уважение к Ренессансу и крайняя нелюбовь ко всякой религии и особенно к мистицизму. И ко всякой, и к православной, и к католической. И поэтому вот, что, как с этой точки зрения смотреть на византийскую культуру. И поэтому, в частности, она, в общем, довольно плохо всегда относилась к русской дореволюционной науке. Шла борьба, потому что когда она только начинала свою деятельность, то тогда была... пришлось там очень бороться прежде всего с Горятовым, которые выдвинули лозунг «Вперед к Успенскому». Там вот была и сессия к столетию Успенского, и первый номер византийского временника в таком духе, вот она, потому что она считала, что революционное русское византиновение, ну, во-первых, там оно было не марксистское, а во-вторых, оно имело очень сильный религиозный уклон. Но как быть самой Византией? Вот интересно, обратите внимание, какими эпохами она занималась в своей жизни. Как правило, то есть практически все ее работы, там, кроме чисто обзорных или чисто историографических, это работы, посвященные либо самому началу, либо самому концу. Она очень была всегда в большом восхищении от Древнего Рима. И в ранней Византии, особенно в эпохе Юстиниана, ее очень привлекало вот такое какое-то продолжение еще римских традиций. И Италия Византии, конечно, с этим было связано. А потом вот второй период, с которого начинала кандидатская диссертация по Виссариону Никейскому, когда уже начинают какие-то проникать в Византию предкоммунистические идеи. И вот в ее кандидатской диссертации, как она воспринимала три партии Византии. Сейчас, простите, я уже перебрал время, но я скоро кончу.
А мы послушаем
задачу. Вот, значит, три партии. Ну, партия туркофильская для нее совершенно однозначно были предатели. В общем, надо сказать, еще одна черта вот этой русской интеллигенции, это, в общем, довольно сильное презрение к Востоку, к неевропейским культурам, это тоже надо признать. Такая вот теория прогресса, прогрессизм. В общем-то, конечно, там позже уже появился интернационализм, но все-таки вот интернационализм не доходил до того, чтобы признать какую-то самостоятельную культурную ценность, скажем, за турками 15 века. Скорее, такая именно вот Серебряный век, он больше в этом смысле чего-то такого искал. Так что туркофилы для нее были однозначно предателями. Но, может быть, еще в большей степени она совершенно не переносила православную партию исихазм. Она совершенно исихазм не выносила. И, безусловно, ее симпатии склонялись на ту сторону, где был ее герой Виссарион Никейский, то есть на западный латинофильский лагерь. А Виссарион тоже был предателем, на нее даже написали донос ДК, что она предателя Родины восхваляет, мне удалось отбиться. Вот, и что... Для нее, безусловно, любовь к эпохе Возрождения, вот также вот такого рода вызывала симпатии. В общем, конечно, она во всех этих спорах славянофилов и западников, она скорее нутром, не только даже, может быть, чем осознанно, она очень долго была на западной стороне. Ситуация стала меняться только вот где-то в 70-е, особенно в 80-е годы, когда она почувствовала, что наши западники абсолютно не принимают нашу страну. Собственно, то, что произошло дальше уже после ее смерти, она уже чувствовала в настроениях, которые ее огорчали. А вот старая такая русская националистически часто настроенная интеллигенция ей нравилась, все-таки у нее какие-то воспоминания из детства оставались. Она очень почитала Дмитрия Сергеевича Лихачева, с которым дружила. Еще с юности она дружила с Дмитрием Павловичем Калистовым, а это был один из информаторов Солженицына по Соловкам. Так что ей, в общем, было известно настроение этих людей, но она считала, что это все-таки русские люди, это государственники. Они никогда не примут в холодной войне сторону Америки. Вот, по крайней мере, она так считала. Потом, как, впрочем, мы знаем, всякое бывало. Вот. Так, это вот, что я бы хотел сказать по этому пункту. И, наконец, четвертый пункт, все-таки не надо забывать, что она была женщина. Да. Женщине в науке, как она много раз говорила, и всегда бывает трудно. Ну, тут я всегда вспоминаю, в 19 веке был знаменитый английский мыслитель и писатель Томас Генри Гоголь, у которого была лекция «Роль женщины, влияние женщины на развитие науки», которая была очень популярна. По-русски она выдержала, по крайней мере, 4 издания в 19 веке, где говорится, что женщины от природы дедуктивны, и тем они помогают развитию знаний, конечно, не собственным участием, а тем, что они в мужчинах возбуждают дедуктивное мышление. Что они, когда они воспитывают сыновей, то они вот это индуктивное мышление им прививают. Ну и, конечно, у нее были настроения совсем другие. Конечно, тут она уже не была первой, не была первой женщиной, даже Византиновидной уже были Пигулевская, Липшиц и Скоржинская старше ее. Но все равно она, ей, конечно, часто, с одной стороны, было пробиваться трудно, а с другой стороны, она своим женским обаянием умела, в общем-то, как я это наблюдаю, я занимаюсь историей науки, вот я тут пишу в этой книге еще, в очерке про такая была Розалия Осиповна Шор, первая наша женщина-лингвистка, вот, что одной женщине среди мужчин иногда бывало и в чем-то роль была и выгодна, и можно было играть на обаянии, на вот таких женских своих качествах. И она, конечно, все могла. Но, конечно, она это прежде всего совмещала с деловыми качествами. И в византийской истории ее, безусловно, привлекали такие женщины, как Феодора, как Кассия, которые вот свою женскую сущность как-то и активность выражали. Ну вот и основное, что я хотел сказать.
Спасибо большое. Владимир Михайлович, по-моему, это очень такая яркая, интересная, образная характеристика, и так немножко дополняем здесь друг друга.
Да, спасибо. Да.